Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сразу же скажу, мы работаем в прямом эфире, и у вас есть возможность общаться с нами через интернет, домашняя страничка «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия». Там есть такая сносочка «Написать в студию», что вы можете и сделать. Но у меня просьба. Вот знаете, я уже говорил, печально, печально. Я вот только что пришел, открыл и WhatsApp, и смотрю почту. Вот как-то вот бремзе, вот тормозит интернет или с чем это связано, не знаю. Несколько интересных вопросов, которые касались вчерашнего эфира, но вот они почему-то только сегодня появились у меня на мониторе. Поэтому, ну, давайте попробуем так. Если вас заинтересует тема сегодняшней программы и гость мой, то постарайтесь в первой части передачи задать ему вопросы, написать об услышанном какое-то мнение. Ну, тогда, может быть, вероятность все-таки будет больше, что ваше послание придет вовремя, а не после эфира. Значит, домашняя страничка, я уже сказал. Ну и по WhatsApp тоже ничего не меняется. Номер WhatsApp 28040424. Это только для того, чтобы написать. WhatsApp 28040424. У меня сегодня в гостях. Это не все. Вот сейчас я вам назову должность этого человека. Это не все. Это только основная часть. Ведущий научный... Дмитрий, вы меня поправьте, да, потому что я могу ошибиться. Ведущий научный сотрудник Даугавпилсского университета, научный сотрудник Латвийского университета, сотрудник музея естественной истории в Лондоне, доктор биологических наук, энтомолог Дмитрий Тельнов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро и доброе утро, уважаемые радиослушатели.
А у вас есть визитная карточка?
Нет.
Я вот представился, там не уместить ваши должности и ваши знания.
Сейчас все в интернете.
Все в интернете. Я с Дмитрием общался, ну, не знаю, год-полтора тому назад в эфире. Очень много было вопросов слушателей, моих вопросов. Он рассказывал об интересных путешествиях. И мы договорились встретиться. Но вот эту встречу, нынешнюю встречу, мы планировали, наверное, начали планировать где-то полгода тому назад, но месяцев пять точно. То он в одной командировке, то он еще где-то. А вчера он вообще вернулся из Лондона.
Так.
Слушайте, вот я ехал сейчас на передачу. Погода, конечно, нехорошая. Я так это очень дипломатично говорю. Скажите что-нибудь хорошее. Вот как предновогодний, предрождественский Лондон выглядит? Там же тоже, наверное, дождит.
Да, я весьма хорошо себя ощущаю в Британии, потому что что Прибалтику, что Британию весьма роднит климат. Влажно и зачастую серенько-пасмурненько. То же самое и в предрождественский период, конечно. Дни темные, как в Риге, так и в Лондоне. Лондон, достаточно центральная часть города, достаточно хорошо украшена к праздникам. Большие улицы в огнях, большие улицы в гирляндах, конечно, все витрины и фасады даже известных магазинов и некоторых госучреждений или, скажем так, городских, муниципальных учреждений, они украшены. Да, я вернулся вчера, сегодня вот перед передачей приехал, переоценил, так сказать, размеры Риги, выехал из дома немного рано, приехал за 25 минут в центр. Угу. У меня было 15 минут пробежать по старой Риге, чтобы не явиться в студию рановато. Ну, конечно, редко бываю в старом городе нашем, очень, очень красивый, очень приятно. Ну, сейчас утро светло, украшений на улицах не видно, как они иллюминируют, но и не заметил особо, чтобы...
Не, ну, в старом городе и около оперы, канал тут еще более-менее, но для меня удивительно, привокзальная площадь, там ни елки нет, вообще нет никаких, Стокман, ну, что-то жиденько, и елки тоже нет, ну, уж могли бы раскошелиться.
Ну, это личное дело, наверное.
Да, я же не...
Предприниматели.
Ну, как-то
и
вот...
думы нашей рижской в том.
В общем, выходит, что Лондон, ну да, ну, богаче город, поэтому он так и выглядит.
Ну, или на туристов, опять же.
У нас тоже много туристов. Все-таки... Очень много сейчас стало туристов. У меня друг работает таксистом, он рассказывает то, что я... Это другая жизнь. Я не вижу из очень многих стран. И, кстати, в Даугавпилс вчера ехали голландцы. Он еще удивился.
Это прекрасно.
Просили довезти до вокзала. Хорошо, а что вы в Лондоне делаете? Вот эта работа сотрудник Музея естественной истории. Вы чем, собственно говоря, занимаетесь?
Работа разных направлений, если так можно выразиться. Лондонский музей, ну, назовем его Лондонский музей природы, потому что у нас, наверное, так привыкли, есть Латвийский музей природы, но будем называть его Лондонский музей природы. Один из крупнейших музеев, хранилищ, собрание объектов, связанных с природой, от геологии до живых организмов, растений и животных. Моя работа конкретно связана с коллекцией жуков. Я как энтомолог, да, специализируюсь на жуках, на некоторых группах жуков. Все свое время фактически провожу, работая с этой коллекцией. Ну, примерно, чтобы охарактеризовать объемы, в коллекции жуков в Лондонском музее природы находится примерно от 10 до 15 миллионов экземпляров.
Миллионов?
Миллионов, да. И коллекция жуков размещена примерно в 30 тысячах коробок размером примерно 50 на 50.
Но это все в запасниках? Или что-то
выставлено? Это фонды, конечно. Фонды, да? Фонды, да, в экспозиции, как и в нашем музее, ну, да, в Латвийском, в экспозиции малая часть, потому что фонды музея – это его научная составляющая. Фондами пользуются ученые, фондами пользуются студенты, фондами пользуются любители – фондами пользуются журналисты, фондами могут пользоваться различные службы, полиция, кто угодно, да, то есть научные фонды – это главная составляющая любого музея, и, конечно, только малая часть того, что на самом деле в музее представлено, этих объектов видна на экспозиции. Ну и одни из основных задач, конечно, это так называемая курация коллекции, да, то есть это за таким объемом необходимо следить, да, чтобы...
Но вы не единственный, наверное, человек.
Я не единственный, в секции жуков нас пятеро, но все равно на 10-15 миллионов это не совсем достаточное число специалистов. То есть следить за состоянием коллекции, улучшать его, ну, это такой более долгий разговор, я не буду на этом заостряться, пополнять фонды, вот это наши экспедиции, да, то, что мы регулярно делаем, участвовать в различных проектах, в которых и в образовательных, и в научных, да, в которых задействована наша энтомологическая коллекция. Но это, конечно, да, подготовка научных статей. Да.
Объясните, пожалуйста, и мне, и слушателям, как вот человек из маленькой страны, из Латвии, вот вдруг попал в Лондон. Ну, не случайно же, наверное.
Ну, размер страны же, наверное, не столь важен. Это же не...
Мы любим все время подчеркивать, мы маленькие, мы вот такие-сякие.
Вот это очень неправильно, да. Я думаю, что, может быть, вот это, в этом есть причина некоторых наших неуспехов, да, если можно так выразиться. То есть не то, что мы маленькие, что мы можем, а наоборот, что каждый из нас реально может и хочет сделать, да. Ну, наверное, это так работает. То есть не прибедняться, а наоборот делать и...
А так легче, чтобы тебя пожалели. Можно объяснить неудачи.
Ну, возможно, конечно.
Так же просто. Ну, хорошо, тем не менее, вас пригласили туда. Ну, не случайно же, в общем-то.
Ну, как пригласили?
Как это произошло?
Конкурс обычный, как везде это происходит. Конкурс, конкуренция, заявки, три собеседования, ну...
На английском языке, значит, надо знать
язык. Ну, да, ну, что самое... Нет, на самом деле, очень в этом отношении таких, как бы, больших лингвистических препятствий как раз-таки нету, потому что даже на момент собеседования предлагали обеспечить переводчика, да, то есть...
На русский язык?
Да, на русский язык. Ну, мне это не требовалось, но в этом отношении институции как бы заинтересованы привлечь специалиста.
Определенного уровня.
Специалиста определенного уровня в своей области, А, скажем, некоторые другие моменты, там, не знаю, там, ну, скажем, как я выгляжу, да, у меня волосы там синие, зеленые или черные.
Роли не играет.
Да, или...
Слушайте, а как часто вы должны быть... Насколько это загружена вот эта работа? Как это соединяется с работой в Даугавпилсе, здесь, в Риге, с экспедициями? В Лондоне там есть какой-то график?
Нет, Лондон – это основная работа, Рига – это тоже основная работа, Даугавпилс, в принципе, как тоже основная работа. Ну, вот
так как это все происходит? Сколько времени, да, попроще вопрос задам, сколько времени в год вы проводите в Лондоне примерно?
А я могу ответить по-другому, в моих сутках 48 часов.
Сейчас, я же веду к чему. Я знаю, что у вас, ну, дети взрослые уже, да, учатся там.
Так.
Вышли из родительского гнезда, вылетели. Но у вас жена. Как жена на все это смотрит? Потому что вас найти, повторяю, в Латвии очень сложно. То Лондон, то Мадагаскар, то еще что-то. Как вообще семейная жизнь?
Я думаю, хорошо, но, конечно, это не идеально, что я довольно долгое время провожу за границей. С другой стороны... Специфика моей лондонской работы позволяет мне быть или бывать в Латвии дважды в месяц без проблем. То есть, ну, не играет никакой разницы, никакой роли, где я пишу свой научный труд, сидя у себя дома под Ригой или сидя...
Но, тем не менее, рядом супруга, это другой. Она же тоже биолог, да?
Да, да, она очень известный молеколог-специалист по моллюскам, работает в Латвийском музее.
Познакомились в университете, не будет?
До университета, на подготовительных курсах.
Слушайте, вы, я смотрю вашу биографию, вы прям-то отличник по жизни были. Серебряная медаль в школе, диплом мастер биологии по специальности энтомологии, все как-то вот так. А дети ваши пошли по вашим же стопам, нет?
Ну, отличник я, конечно, не был, это так все очень условно и...
Скромность, она
и неправда.
Украшает человека. И ну да, я вот серебряной медалью далеко не каждый заканчивал.
Ну... Мы не знаем, сколько заканчиваем.
Я понял, так... но явно меньшинство. Дети пошли по вашим стопам?
Детей очень биология притягивала, и я считаю, что притягивает до сих пор. Дети не учат биологию напрямую, но заинтересованность в природе, в животных, растениях, в них осталось и есть, да, в какой-то степени работа и специфика учебы дочери связана с природой и с животными. У сына немного другое, но опять же тоже с, назову их так, земными науками, да.
Связ... С точными науками, да.
Ну, с точными земными науками, да.
Они оба учатся за рубежом?
Да, оба учатся за рубежом на данный момент.
Сразу возникает вопрос, а что вас тогда заставляет жить в Латвии? Вы большую часть времени в Лондоне, дети там, ну, взяли жену и переехали в Лондон. Что вы улыбаетесь? Это логично.
Но меня ничего не заставляет здесь жить. Это мой выбор.
Мне выбор чем обусловлен, скажем так? Жить. Вот чем обусловлен?
Ну, как? Ну, это же очень просто. Ну, у каждого из нас есть место, куда хочется возвращаться. Или откуда не хочется уезжать. Ну, мне очень комфортно в моей стране. Я, ну, это не пафосно, но я ее реально люблю. Поэтому, ну, уехать, ну да, уехать же можно в любой момент, но вопрос, а зачем? А кто здесь будет тогда такими важными заниматься моментами, как, например, охрана природы? Ну, как бы принять решение, его же легко сделать, пальцами щелкнул и поехал.
Но это вам легко,
потому что... А последствия, это другой вопрос.
Ну, вы человек востребованный, у вас профессия, которая
ну,
позволит жить.
Десятки и сотни тысяч наших соотечественников сделали для себя такой выбор.
Ну, вот я поэтому-то и спрашиваю.
И делают до сих пор, да, кто-то здесь, кто-то там. Это нормально. В современном мире, я думаю, ну, так сказать, трудовая миграция, это норма, особенно в Европе.
Кстати, о Латвии пошел разговор. Хотелось бы узнать о новой красной книге Латвии. Чем она отличается, когда она появится, и в общем-то, что, собственно говоря, там будет нового?
Да, очень хороший вопрос, спасибо. В ближайшие несколько месяцев закончится большой проект, софинансируемый Европейским Союзом, фондами ЕС. Проект называется Life for Species, да, то есть жизнь для видов, можно на русский язык его перевести. Ну, виды имеются в виду, животные, растения, грибы. В проекте с латвийской стороны 4 больших участника. Это Институт биологии Латвийского университета, это Даугавпилский университет, это Агентство по охране среды, да, Besaidsadzības Pārvalde, да, и Латвийское орнитологическое общество. И у проекта, проект, если я не ошибаюсь, продолжается сейчас уже 3-й год, как бы не 4-й уже. То есть проект многолетний, задач у проекта было много и есть много, они еще не все закончены, но одна из основных, одна из главных задач – это пересмотр и обновление латвийского национального списка охраняемых видов, то есть виды, которые в Латвии охраняются законом, а также пересмотр видов, занесенных, списка видов, занесенных в Красную книгу. Наши радиослушатели могут удивиться, да, что я говорю отдельно о охраняемых видах и Красной книге. И на самом деле это так. Те радиослушатели, которые, ну, скажем, вот нашего возраста или старше, они, возможно, привыкли или помнят, что когда в 80-е годы, так сказать, во времена или под СССР начинало развиваться природоохранное движение и была издана первая Красная книга, то вот эта Красная книга, то, что было включено в нее, и являлось как бы на государственном уровне охраняемыми видами. Да? А в другом мире, в остальном мире, пошли другим путем. И я считаю, я сразу скажу, что я считаю вот этот путь более правильным. То есть Красная книга есть список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Но не всем этим видам необходима охрана на государственном уровне. То есть каким-то видам это... Ну, причины могут быть разные. Да? Ну, например, это естественное состояние, что вид очень узкореальный, например, встречается на одном небольшом острове, да. Но популяция стабильна, и она стабильна многие десятилетия, и как бы не требуется ни контроля со стороны государства, ни каких-то вложений, да. То есть этот вид не имеет смысла заносить в список охраняемых. Другой вид, который будет в очень аналогичной позиции, он может жить на том же маленьком острове, да, иметь тоже небольшую популяцию, но тому виду, второму, да, например, угрожает лесоразработки там, или расширение полей, да. Предположим, один из них живет выше в горах, да, куда не поднимаются люди, другой живет ниже, где живет основная часть населения этого острова, где там распахивают поля, разрубают леса, и, естественно, зона обитания его уменьшается. И вот этот вид имеет смысл заносить в список охраняемых, да, и осуществлять какие-то мероприятия по его охране.
Хорошо, объясните мне, пожалуйста, почему нужна новая Красная книга? Недостаточно ли внести просто какие-то изменения, дополнения?
Да. Ранее, последняя Красная книга, буду говорить сейчас о беспозвоночных, которые мне ближе и о которых я помню немногим больше. Значит, последняя Красная книга беспозвоночных Латвии издана в 1998 году.
Это недавно?
Это очень
меньше
давно.
Меньше 30 лет назад. Это... Неужели так много изменений произошло?
Да, вот тут я могу, опять же, со своего опыта или в буквальном смысле с высоты полета сказать. Поскольку я упомянул, что я достаточно часто летаю между Ригой и Лондоном, ну и между Ригой и другими направлениями, самолет-то очень хорошо видно, как меняется окружающая среда, очень хорошо видно, насколько увеличиваются, например, вырубки в латвийских лесах. То есть изменения в среде происходят гораздо быстрее, и вот эти вот 30 лет – это гигантский срок на самом деле для... ну, и экономического развития с точки зрения, и с точки зрения природоохраны. И Но это даже, наверное, не самый важный аспект. Самый важный аспект в том, что в рамках этого проекта Life for Species первый раз в Латвии было принято решение оценку вот этой вот угрозы вымирания видов провести по международной методике так называемого IUCN, International Union for Conservation of Nature, или Международного совета по охране природы, или МСОП. Наверняка тоже помнят многие радиослушатели такую аббревиатуру. Критерии IUCN или критерии МСОП, они опробованы многими странами. Во многих странах именно вот эти вот критерии оценки угроз и риска вымирания, они являются даже на национальном уровне закрепленными. То есть страна обязана придерживаться вот именно этих критериев при оценке рисков вымирания. И первый раз вот за историю Латвии, кстати, наши соседи в Литве и в Эстонии это уже сделали и продолжают делать, да, вот именно использовать методику IUCN или МСОП, первый раз мы провели оценку видов и вот рисков вымирания, используя именно эти критерии.
И что получилось?
Да, во-первых, конечно, что стоит сказать, ну, как бы кажется, там 4 года проект, это огромное время, но на самом деле это не так. Времени всегда не хватает, ну и, конечно, всегда не хватает финансов. Что мы смогли сделать? Мы смогли оценить примерно 1630-1640 видов. А в Латвии только видов животных более 18 тысяч. То есть мы
и 1600?
Да.
Это же 10% получается.
Да. Наш приоритет, учитывая доступные ресурсы, и время, и специалистов, и финансовые, был главным образом ориентирован на те виды, которые или сейчас, то есть до этого времени, до проекта находились, были занесены в Красную книгу Латвии, или они включены сейчас вот в официальный список охраняемых видов на территории нашей страны, то есть национальный список охраняемых видов, или эти виды внесены в европейские или другие конвенции, которые Латвия ратифицирована, то есть они нам как бы связывающие, мы обязаны предпринимать какие-то мероприятия по их охране и исследованию. И только вот после этого блока, а этот блок был достаточно большой, он примерно, наверное, 1000 видов в себя включал, после этого блока то, на что оставался ресурс, главным образом время, это были виды, которые по специальным, опять же, разработанным нами в ходе проекта критериям мы отобрали, которые, как нам казалось, в Латвии, ну, которым, может быть, не так хорошо тут себя чувствуют, да?
Ну, хорошо.
Вот мы провели дополнительно.
Я понял. Дмитрий, так смысл в этой работе, если за 4 года 10%, это будет вечно продолжающаяся работа, если будет финансирование?
Красная книга будет составлена на основе той информации. В принципе, она уже составлена. Да? Мы сейчас заканчиваем самые последние приготовления, макеты и последние проверки, и она будет подана в печать.
Пройдет 10 лет, и опять нужно будет что-то новое
вносить. Конечно. Список, официальный список охраняемых видов Латвии, он тоже, проект будет готов и подан в ближайшее время.
Хорошо, объясните, не профессионал. Ну, вот вы знаете, вот этот жучок занесен там, допустим, в список официально охраняемых видов или в Красную книгу, но ни я, ни 99% населения понятия не имеют, что он занесен. Во-первых, они не знают, что это за жучок. А вот связь, скажем, с общественностью, с людьми, которые идут за грибами, которые гуляют по лесу, которые пашут землю, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот как это осуществляется?
Очень заношенная фраза, но улучшение коммуникации – это одна из целей нашего проекта. И в том числе «Красная книга» будет опубликована и в формате книги, то есть, что, наверное, в наши дни уже достаточная редкость, и будет доступно в интернете.
Но я же не пойду.
Уже есть страничка.
Хорошо, с этой книгой ЛВ. По лесу гулять.
Вы не пойдете с этой книгой по лесу гулять, но вы, наверное, по лесу и не ходите с пилой гулять, чтобы спилить какое-то дерево.
А вдруг я на этого жучка наступлю случайно?
Если вы наступите случайно на жучка, я сомневаюсь, что жучку что-то станет, если вы сделаете это.
Хорошо, приведите тогда пример, когда жизнедеятельность человека, ну, действительно наносила такой ущерб, урон, что целый вид исчезал. Или, допустим, находится под вопросом существования его. В Латвии. Что было бы понятно человеку?
Ну, в Латвии, наверное, одним из классических случаев, который повлиял не на какой-то один вид, а на целую группу видов, например, на хищных птиц, это использование в советское время ДДТ, химикатов для борьбы, так сказать, с вредителями сельского хозяйства. И, ну, мы знаем, что считалось, что ДДТ не наносит никакого ущерба, потом узнали, что ДДТ – это страшный яд, да, то есть перестали его использовать для посыпки волос, для борьбы с овшами. А через какое-то время всплыло и влияние ДДТ на природу. То есть ДДТ накапливалось в почве, накапливалось в воде, накапливалось в животных. Хищные птицы, употребляя все это в пищу, это ДДТ попадало в обмен веществ. Результировалось это очень интересным образом, что скорлупа яиц стала утончаться, и в момент насиживания яйца раздавливались. То есть популяция многих видов хищных птиц в Латвии под воздействием ДДТ сильно уменьшилась.
Но это советское время.
Да.
И последствия сейчас, уже сегодня.
Последствия сейчас идет, как сказать по-русски, ну, восстановление, да, то есть recovery, и мы это видим.
Хорошо, да. Вырубка, вы говорите. Вот Latvijas Meži говорят, и у меня в передаче тоже были представители, да, мы вырубаем, но сажаем новый лес, никаких проблем.
Да, и на самом деле Latvijas Meži в каком-то смысле можно и похвалить, поскольку они, ну, как сертифицированы международным агентством Forest Stewardship Certificate, ФСЦ-сертификатом, они обязаны вводить и реализовывать меры охраны в среды в том числе, то есть они и как предприятие что-то в этом смысле реально делают. Ваш вопрос для меня достаточно прост. Работая с насекомыми, я очень хорошо знаю, что огромное число видов насекомых, в том числе жуков, связаны со старыми лесами, с деревьями, которым 100 лет и более, да, с дуплистыми деревьями, с соснами от 140 лет и более старшими. То есть вырубка таких деревьев, а, конечно, но для коммерции же важны объемы, да,
да.
То есть чем больше, тем лучше. Вырубка именно таких деревьев существенно уменьшила биотопы и снизила численность популяции очень многих видов жуков в Латвии. Это я не говорю про последние годы, да, то есть не обязательно это последние десятилетия, да, но смотря в перспективе исторической. И, конечно, высаживание молодого леса – это, опять же, одна из обязанностей такой организации, как Latvijas Valsts Meži, да, то есть восстановление лесов. Но надо понять, что этот лес для, вот скажем, жука, который связан с дубом 200-300-летним, этот лес фактически исчез навсегда. То есть до того, как вырастет этот дуб и достигнет 200 лет, во-первых, его успеют срубить еще раз, а даже если он вырастет и станет годным для этого жука, то жука-то уже нет, ему-то жить негде.
Не пугайте, не пугайте. Доктор биологических наук Дмитрий Тельнов у нас в программе. Сейчас я так вот медленно читаю, но вот без политики не обходится. Друзья мои, мы вообще сегодня говорим о биологии, энтомологии, но совершенно не о политике. Так что дождитесь моих коллег, когда будет какая-то передача на политическую тему. Наверное, и задавайте им этот вопрос. А у меня другой вопрос. Этот год у вас был таким, в общем-то, довольно спокойным годом в смысле экспедиции. В прошлый раз вы рассказывали о Мадагаскаре, о всех этих чудесах и ужасах. Я помню, я точно решил, что никакой... Мадагаскар — это красиво, но не в экспедицию. А вы были в Сардинии. Ну, это прилично, все-таки цивилизованная страна. Что там делали?
Да, я позволю себе сделать сначала отступление насчет того, что год был спокойнее. Я бы так это не характеризовал, поскольку в этом году я вместе с коллегами проводили подготовку к экспедициям следующего.
Вот я про это отдельный разговор. Это вообще пять экспедиций перейдем, в следующем году.
Перейдем на Сардинию.
Давайте в Сардинию. Что-нибудь Сардиния, теплого и приятного.
Остров, как мы знаем. Да? Остров достаточно далеко от континента и достаточно далеко от Апеннинского полуострова. На этом острове, соответственно, фауна насекомых, да и других животных и растений развивалась в ходе эволюции изолированно от континента. На Сардинии достаточно значительное количество эндемичных видов, которые встречаются только там. Говорю сейчас о жуках, например, и об улитках. Более того, Сардиния – остров гористый. Горные массивы изолированы, между ними низменности, да, между ними поля, низменности более жаркие. В горах, конечно, прохладно. То есть в разных горных массивах этого острова виды различаются. Соответственно, пытались собрать материал для музея, и достаточно удачно, да, мы...
Для британского тоже музея, лондонского, да?
Для британского, да. Какая-то часть попадает и в латвийский музей. Поездка была достаточно насыщенная, да, то есть в среднем от 500 до 700 километров в день на машине по разным местам, по каким-то интересным точкам, откуда отмечены эндемичные виды. Могу предвосхитить следующий вопрос, а зачем? А вот один из «зачем» в настоящее время уже второй год, как реализуется, опять же, большой паневропейский проект, в рамках которого планируется, ну, вряд ли оно будет достигнуто, но результаты неплохие, планируется, значит, собрать банк генетических данных, то бишь ДНК, всех видов животных, встречающихся в Европе. Соответственно, будет большой генный банк и будет возможность по ДНК определять виды. И для этого проекта нужен материал узкоареальных видов, например, жуков-чернотелок, вот, которые на Сардинии известны буквально с одной горы, там, не знаю, там пара квадратных километров ареал, вот это все. Эти виды доставляются в Лондонский музей и секвенируется ДНК. Да, это ДНК вносится в банк данных, и данные доступны в интернете для всех.
Нет, я надеюсь, там не было таких ужасов, как в Мадагаскаре. Вот у вас там терялась сумка, багаж терялся, и какие-то вы страшные вещи рассказывали о диких животных, но все-таки это более цивилизованный край.
Да, там все было замечательно.
Все нормально.
Все прекрасно.
Тогда объясните, если одна поездка, одна экспедиция в этом уходящем году, пять в следующем, это куда?
Да, есть такие планы.
Куда ты собрался, жена скажет и правильно сделает.
Да, это четыре экспедиции на Новую Гвинею, регион, который меня более всего интересует, и где я реально много месяцев, если не лет, провел. И одна экспедиция в Сингапур. И вот, да, почему я сказал, почему я так посмеялся, нервно среагировал насчет «спокойный год». Для меня «спокойный год» — это если бы я в эти пять поездок поехал. Конечно, это было бы физически тяжело, вызывающе, ну или как это, и зайцы ноши по-латышски,
да,
сказать, вызывающе или challenging. Но... мне бы это было более интересно, чем то, что мне в этом году пришлось и приходится делать, это вот подготовительная работа с документами. Наш мир, он не становится проще, он становится все более и более бюрократичным, и поэтому подготовка одной экспедиции на месяц занимает более года. Получить все необходимые согласования, все необходимые разрешения. Ну, я уже не говорю там...
Подождите.
Договориться о логистике и все остальное.
Гвинея, трудно мне сказать, я никогда там не был. Сингапур был, ну, это так, километр на километр.
Сингапур...
Какие там проблемы?
С Сингапуром проблем с документами нету. Это меньшая беда из пяти, там как бы уже все известно, и местный партнер, местный музей, университет нас ждут, все хорошо. Но вот, например, Новая Гвинея, как мы знаем, она поделена примерно пополам между Индонезией и страной Папуа Новая Гвинея. И одна из экспедиций у нас планируется в индонезийскую часть, и я просто опишу количество разрешений, необходимых ученому для того, чтобы приехать в Индонезию и, например, проводить там изучение жуков или моллюсков. Ученому необходимо получить разрешение на исследование, research permit. На его основании выдается рабочая виза. По туристической визе
нельзя
работать сделать, нельзя, да? Ни в коем случае. Ученому необходимо получить разрешение на отлов экземпляров. По какой-то волшебной бюрократической причине исследование и собирание – это разные вещи. Ученому необходимо получить разрешение на перевозку собранных экземпляров из одной провинции Индонезии в другую. Поскольку попасть на Новую Гвинею можно только через столицу Индонезии – Джакарту, мне придется их с Новой Гвинеи перевезти в Джакарту, и из Джакарты они полетят в Европу. Мне нужно еще это разрешение получить. Мне нужно получить разрешение на экспорт материала из страны Индонезия. Без этого разрешения меня в аэропорту, как браконьера, мне закрутят руки. Ну и перед всем этим еще я должен пройти проверку в индонезийской институции на мою этичность как ученого. То есть,
а что это имеется в виду?
Ну, скажу открыто, это бюрократическая процедура с целью ограничить въезд в страну неугодных ученых, которые критикуют природоохранную политику Индонезии.
Нет, Индонезия очень хорошая страна, я вас поддерживаю, чтобы вас пропустили бы туда.
Нет, но это на самом деле так, то есть страна пытается не пустить в страну тех ученых, которые критикуют вырубку лесов тропических, которые критикуют процветающее браконьерство, расширение плантаций
мальчишки. Но вы про это не знаете,
и всего остального. Но эту процедуру надо пройти. И вот это... И примем во внимание, что...
Подождите, а как это вы проходите, это собеседование?
Они проводят проверки...
А, ваших публикаций, скажем так.
Проводят проверки публикаций, проводят проверки моих интервью.
Что-нибудь в защиту индонезийского государства? Скажите сейчас.
Индонезийское государство на самом деле во многом молодец. И в Индонезии до сих пор... Одна из самых высоких уровней биоразнообразия в мире. Да? То есть, несмотря на одну из самых высоких популяций, мы знаем, там почти 300 миллионов человек живет, да, в этой стране.
Да. И живет по-разному. Так, еще один вопрос. В Папуа-Новой Гвинее там не съедают, как кука съели в свое время? Правда, ее в другом месте съели?
Ну, да, это очень такой стандартный вопрос. Кука съели недалеко.
Вот я поэтому и говорю, недалеко, но не это, там.
Да, да. Ну, как...
Но есть племена, которые вот каннибалы?
Нет, конечно, нету. С приходом христианства, ну, и ислама, естественно, в Индонезию, и, в частности, на Новую Гвинею, это все прошлое. Но это прошлое достаточно недалекое, да, то есть еще... В 30-е и 40-е годы прошлого века многие регионы на Новой Гвинее ни миссионерами, ни, скажем, исследователями из Европы не посещались. Но нет, этого нету. И с местными жителями, ну как, иногда в полушутку о таком, ну, переговариваешься в деревнях. Люди очень смущаются, людям неприятно. То есть люди понимают, что это, ну, не та страничка истории,
о которой хочется вспоминать. С безопасностью все хорошо. Слушайте, давайте, у нас времени нет, а надо еще ответить на несколько вопросов. Вот хороший вопрос. С каким жуком связаны самые интересные мифы, спрашивают?
Ну, наверное, это жук-скарабей.
Вот я тоже сразу...
Я так подумал, да. Скорее всего, это самый, ну, наверное, самый известный жук, правильно? А вот о чем мне было бы интересно сказать, это то, что в Британии в викторианские времена части жуков, в частности жуков-златок, жуков-листоедов и долгоносиков, очень активно использовались высшей знатью в одежде и в качестве аксессуаров для ювелирных изделий. И до сих пор вот в музеях Лондона одежда, в которой фрагменты блестящих жуков, они доступны публике. Это очень красиво.
По поводу жуков. Какой жук является самым типичным для жуков и какой самым необычным?
Жуков-то примерно 400 тысяч видов, и, конечно, ответить на этот вопрос практически нереально. Но давайте скажем так, вот самый типичный жук для Латвии, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что божья коровка, и все его знают.
Да.
А самый нетипичный жук может быть такой, который живет, например, в термитниках определенного вида термитов где-нибудь в Африке или на Новой Гвинее и никогда не появляется вообще и света не видит.
Так, ну и давайте последний, потому что мы должны завершать эфир. Всем здравствуйте, пишет Дима. Белые пятна еще остались. Какое место на Земле наиболее интересно для современных энтомологов? Для вас лично. Мадагаскар? Спрашивает.
Это однозначно Новая Гвинея. Новая Гвинея – это огромное белое пятно, и принимая во внимание вот сложную геологическую структуру острова, горы, долины, реки, там очень много неисследованного. И я реально очень горд и очень рад, что мне вот за свою карьеру повезло провести там очень значительное число времени и сделать очень много научных открытий.
Ну, давайте еще один, вдогонку. Добрый день, кто-то пишет. Друзья, вы подписывайтесь, так как-то удобнее общаться. Может, я что-то пропустил, но в чем трагедия того, что вместе с 200-летним деревом исчезает какой-нибудь вид жука?
Да, это, наверное, такой нехороший, характерный вопрос обывателя. А что
почему нормальный вопрос? Ну, человек в стороне от этих изучений.
Нехороший для жука и нехороший сигнал для дерева. Это очень некорректно отвечать вопросом на вопрос, а вот седых людей мы в концлагеря почему-то не отправляем. А почему?
Ну, а хорошо, а корову-то мы едим, свинью-то мы едим?
Жука мы не едим.
Ну?
200-летнее дерево. А почему нам нравится, когда оно у нас в саду растет?
Красиво, а что же, если вырубка, вы предлагаете вот этот 200-летний оставить, а все вокруг вырубить?
Нет, мой подход другой, но мой подход с экономической точки зрения вряд ли реализуем. То есть,
Видите, а жизнь-то есть жизнь.
Жизнь есть жизнь, но Европа, опять же, вводит свои требования и свои коррективы. В ближайшем времени количество, процент охраняемых территорий в Латвии должен будет существенно расширен, и это очень позитивный момент.
С одной стороны.
Со всех.
А с точки зрения экономики?
А долгосрочность? Мы вырубим лес сейчас, а что будут делать наши дети, а их внуки? Природа – это всегда долгосрочность. Ведь мы это знаем, мы это очень хорошо помним с нашего недавнего прошлого, да, когда какие-то бездумные действия для сегодня приводили к последствиям. Ну, давайте Аральское море вспомним, наверное.
Да, но здесь опять вечная тема, как вот одному угодить и другому. Я имею в виду не людям, а вообще. С одной стороны, сохранить природу, с другой стороны, решить экономические вопросы. У нас совершенно нет времени, но последний вопрос, слушатели. Что вы думаете о Грете Тунберг? Ее что-то не стало. Ну, как она вообще вот?
Я не судья, и я никого не...
Не, ну она, то, что она делает, это действительно вот нужное дело? Или это пиар?
Это сложный вопрос для меня.
В следующий раз будет повод встретиться, а сейчас мы уже действительно должны завершать эфир. Спасибо, Дмитрий. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. У нас в гостях был энтомолог, доктор биологических наук Дмитрий Тельнов. Встречаемся через неделю, друзья. Счастливых, радостных. Ну, про зимних я не буду говорить, снега точно не обещают. Но рождественские вот праздники пройдут вот так, при дожде, как в Лондоне. Все, до следующей недели. Пока.